Мы с вами изучаем книгу Зор, предисловие книги Зор, статья «Десятая заповедь», 238 пункт. Вы можете скачать материалы книги на сайте CAP.TV и задавать вопросы на сайте. Самые интересные вопросы по заданной теме будут спрошены в прямом эфире. «Десятая заповедь». Книги Зор, 238 пункт.
С нами учится группа Аравы, Хулона, 38 человек, которые находятся на строительных работах в новом здании, и очень много человек еще находятся на действиях по распространению по всей стране.
Первый раздел в Тфилин. «Посвяти мне каждого первенца». Это Юд имени Авая, являющийся святостью, то есть Хохмой, являющийся первенцем по отношению ко всем высшим святостям, открывающего всякую утробу посредством той тонкой тропинки, которая опускается из Юд, и он открывает утробы, чтобы произвести плоды и порождения, как должно, и это высшая святость. Высшее Аба Ваима, на которое указывает буква Юд имени Авая, Юд указывает на Аба, а наполнение Юд в Авдалит указывает на Иму. Парцуф Аба Ваима называется святостью и называется первенцем. А Ишсут и Зон называются святостью только когда они получают святость от высших Аба Ваимы. И поэтому Юд имени Авая называется первенцем всех высших святостей, являясь первенцем всех святых парцуфов Ацилута. Потому что святость нисходит в парцуфы Ацилута от Абы Ваимы, так как свет Хохмы называется святостью. Абы Ваима, мем, слово целем, является хохмой мира Ацилут, поскольку хохма стима, скрытая хохма, облачается и скрывается в них. И вместе с тем, сами они только чистый воздух, свет хасадим, поскольку эта хохма скрыта в рош Арихампина. Парцуфы могут получить хохму только от вины, которая снова становится хохмой в то время, когда поднимается в рош Арихампина и соединяется там с скрытой хохмой посредством Абы Ваимы. И тогда бина тоже называется хохмой, и эта хохма называется хохмой 32 путей. Таким образом, хотя бина и становится снова хохмой, называемой святостью, но это лишь вследствие получения от хохма стима, относящейся к Абе Ваима, благодаря подъему ее в Арихампин. И тем более остальные парцуфы Ацилута, получающие только от этой бины, которая снова стала хохмой, открывающего всякую утробу посредством той тонкой тропинки, которая опускается из Юд, и он открывает утробу, чтобы произвести плоды и порождение. Потому что различают три свойства — рож, вершина, геза, ствол и швиль, тропинка. Высший кончик у ней называется рож, что указывает на Арихампин, скрытый и облаченный в Абе Ваиме. Гуф, буква Юд, называется геза, ствол, указывающий на сам парцуф Абе Ваимы. Нижний кончик Юд называется швиль, тропинка, указывающая на исоды Абы Ваимы, находящиеся в окончании их парцуфов, и называемые тонкой тропинкой швиль. Однако название швиль, тропинка, указывает главным образом на исод Абы, потому что исод Ибы называется натив, путь, как сказано, тропа твоя в многочисленных водах. Потому что хасадим, когда они находятся в большом изобилии, называются многочисленными водами. И тогда, благодаря этому зевугу, соединению тропинки и пути, никогда не прекращающемуся, непрерывно передаются многочисленные воды мирам. А прежде чем парцуф Абы Ваимы произвел исправление, соединив тропинку и путь, не передавалось никакое наполнение мирам. Поэтому открывающего всякого утробу посредством этой тонкой тропинки, которая опускается из Юд. Путь на Тифимы называется Рехем, утробой, потому что все милосердие исходит оттуда. И прежде чем Абава и Има произвели исправление, соединив тропинку и путь, она была закрыта и открывалась только посредством тонкой тропинки Абы. И поэтому называется эта тонкая тропинка, открывающая всякую утробу. То есть она открывает утробу, чтобы произвести плоды и порождение. Потому что открывающий означает отворяющий. И с того времени, как соединилась с ней тонкая тропинка Абы, производит има плоды и порождение в большом изобилии, как и подобает, как сказано, «тропа твоя в многочисленных водах».
Вопросы?
Что означает, что даже бина, которая возвращается к хохму, называется святости? С чего вдруг она начинает называться хохмой? Сказано, бина, которая становится хохмой, называется святости. Бина ведь вещь совершенная. С чего вдруг она снова становится хохмой?
Она превращается в нукву хохмы и содержит в себе внутри хохму. И поэтому это называется «тропа твоя в многочисленных водах». Так свет хохма облачается в свет хасадим и продолжается свыше. Сам свет хохма существует в рош Орехампина. Но бина, которая вышла из рот Орехампина и облачается от Пэ до Табура в Гарон, она тоже дает покрытие, дает силу этому месту получить свечение хохма. И тогда Аба и Има, которые облачаются на бину, которая вышла из рош Орехампина, в них тоже есть некое свечение хохма. И это свечение хохма называется тропинка. В основном это он говорит об Аба. Има — это хасадим, это тропинка. И связь между Аба и Има, это связь такая, что она дает, выводит кончик буквы Юд, нижний, она распространяется в таком тонком виде вниз и заботиться о нижних. Механика очень простая, только два свойства — хасадим и хохма. Здесь нет чего-то особенного, но только Зор описывает эти состояния чуть-чуть по-разному и в стиле. Стиль разговора иной, но принципы очень простые. Нет во всей реальности более чем влияние света на желание. И поэтому, если хотят увидеть две этих силы и то, как они сочетаются между собой, и все время хотят прийти к этому принципу, что есть две силы, не более, я хочу знать, в каком виде они сейчас между собой объединяются или разъединяются, тогда все, в конце концов, становится очень просто.
Мне непонятно, когда вы говорите «две силы». Бина ведь — это очень возвышенная вещь, очень совершенная.
Бина — это отдача.
А вы говорите «две силы». Что вы имеете в виду, когда вы говорите «две силы»? Что значит «бина» снова становится хохмой?
Бина снова становится хохмой. Она поднимается в состояние, когда она способна в себе дать свет хохма в разные места, где нуждаются в этом, даже если она не предназначена для этого, потому что она сама в этом не нуждается. Има, которая должна свет хохма дать своим детям, приходит к Аба, получает от него свет хохма, передает им. У нее есть роли такие. Она включается в Аба, потом включается в детей, поскольку она, как Хафец Хесед, она может быть везде, в любом состоянии. Главное — отдавать. Отдавать Аба. Он полностью хохма, и не способен с этого сдвинуться. Свет хохма, он противоположен в этом детям. И передать детям, она для этого получает напрямую от Абба. Но этот свет хохма, получаемый от Абба, облачается в хасадим от Имы. Роль Имы — быть как Има, мать, и как Абба, отец. Потому что она устанавливает связь между нижними и всем тем, что есть выше них. Постарайся перевести эти вещи из разума чуть-чуть в чувство, в картинку. Это очень важно. Благодаря этому притягивается именно свет, возвращающий к источнику. Насколько ты ищешь себя в этом, ощущение в этом. А если ты работаешь только разумом, ты замыкаешься, работаешь только с чертежом, только с какими-то мертвыми определениями. Это уже не наука Каббала. Премудрости в народах мира, поверь.
Как я своей личной работой притягиваю бину, чтобы вернуть ее в хохму, или она сама поднимается автоматически? Как это в духовной работе выражается?
Ты в своей работе это изучаешь эти вещи и хочешь, чтобы это повлияло на тебя в виде света, возвращающего к источнику. Когда он влияет, ты поймешь, о чем здесь написано. Не ранее этого. Поэтому, если ты думаешь сейчас понять написанное, вместо того, чтобы стремиться к свету, возвращающему к источнику, это нехорошо. Надо, чтобы одно было в другом. Ты стремишься понять, имеется в виду, что понимает сердце. Ты стремишься к тому, чтобы твое сердце, благодаря тому, что ты читаешь, раскрылось, размягчилось и начало показывать тебе разные действия. Из этого ты поймешь, о чем тут пишется. Это называется изучать Тору, а не премудрости.
Относительно намерения от Дарья из Гвадалахары. Какое должно быть намерение во время чтения Зоара, когда есть люди, которые строят новое здание физически, и есть те, которые выходят на распространение к 99% и строят новый мир? Какое должно быть намерение во время изучения Зоара, когда мы вместе сидим?
Что мы все вместе. И про весь мир ты можешь сказать так. Сейчас есть товарищи, которые работают на строительстве нового здания. Товарищи, которые вышли на распространение. Товарищи по всему миру, на всех континентах. Они просто производят разные действия в интегральном воспитании, собираются. Есть товарищи, которые готовят конгрессы в Румынии. В Болгарии видели, там открылся новый центр в Армении, в Ереване. В Москве, в Питере новые центры. В Лос-Анджелесе тоже новый центр. Поэтому мы видим, мы совершенствуемся благодаря этим действиям, когда мы выходим из этого состояния, когда мы все время только между собой учились, выходим на широкое распространение. Благодаря этому нам предстоят сейчас большие изменения. И изменения эти, я надеюсь, что они будут очень мощными, это наверняка. Главное, товарищи должны понимать, что в те действия, о которых мы говорим, главное действие должны быть действиями отдачи. А намерение, даже если это намерение получения, когда я хочу с помощью этого что-то выиграть, преуспеть, получить мир грядущий, этот мир, быть понимающим, знающим, намерения могут быть эгоистическими. Действия, они, если я их делаю вместе с группой, в соответствии с тем, что мне говорят каббалисты, этим я привлекаю свет, возвращающий к источнику. Творец поможет мне получить желаемый результат.
Тоже вопрос о намерении во время учебы. Если во время учебы я сожалею о том, что мы не можем в распространении создать простое объяснение, которое может проникнуть в сердце человека, и это доставляет мне страдания даже во время урока, что я должен делать?
Человек проходит, мы уже имеем опыт, мы это знаем. Человек проходит очень много состояний. Иногда я сижу на уроке, полностью отключенный, а иногда просто сплю. Бывали случаи, со мной этого почти не бывало, но иногда это бывает. И Рабаш я задремывал, хотя это было не от усталости, а от состояния духа. Мы знаем, иногда 2-3 часов тебе достаточно. Иногда ты спишь 7-8 часов и до смерти хочешь спать. Это не зависит от физических сил. Что делать? Прилагать усилия, насколько возможно, я заранее говорю, насколько возможно, не жалеть себя чересчур, не соглашаться с тем, что есть такие состояния, вот так нам устраивают свыше. Я не способен ничего сделать. Я прихожу на урок, и я говорю, вот сейчас я буду спать. Иду и сплю дальше. Я не против этого. Видите, я никогда не шумел на того, кто спит. Это нормально. Он не способен иначе в этот раз. Но так он, зато он есть. Посторонние мысли, которые проходят во время учебы, стараться быть. Это зависит от подготовки. Очень-очень важно, с какой ноги ты встал. Ты встал с правой или с левой с кровати? Или на 4 точки встаешь? Я серьезно спрашиваю, что имеется в виду? Первая мысль. С какой мыслью ты ложишься спать, что ты читал перед сном? Ты можешь футбол смотреть, но за пять минут до сна ты должен почитать что-нибудь, что это немножко встряхнет тебя изнутри в правильном направлении. И с этим идти спать. Это как воззвание Шма перед сном. Есть вот такие отрывки, они называются воззвание Шма перед сном. И тогда ты проснешься с мыслями, с хорошими мыслями. И с этими мыслями ты их убережешь, пока ты сюда не придешь. А здесь, даже если ты задремлешь, у тебя есть хорошая подготовка. Если ты входишь на урок и слышишь урок, придут тебе намерения получше. А если придут посторонние мысли и намерения, Они придут на один миг. Ты их сможешь определить, раскрыть и устранить их. Это работа. Но главное все-таки действие. Прийти, сесть, подготовиться к уроку, делать чертежи, записывать все, производить механические действия, помогающие тебе углубиться в урок. Представлять себе круг, что ты находишься в группе. Пусть перед тобой этот чертеж будет, что ты находишься в кругу с другими. Вот видишь, Ниф уже чертит круг. Я говорю, и он делает. Очень правильно. Я должен, чтобы передо мной была эта форма, чтобы она буквально высечена была в моем разуме. И только через нее я хочу смотреть на мир. Как бы есть у меня такие очки в разуме, я вижу мир в таком виде. Потому что это действительно его истинная форма. И я хочу все время рассматривать это через центр группы. Вчера беседа с Бенци. Как этот урок называется в 6 вечера? Миры встречаются. Это пугает. Встречаются миры, сталкиваются. Имеется в виду, как этот мир встречается с миром духовным. Вы, наверное, не видели эту передачу. Кто видел? Мы там рисовали такой чертеж. Круги. То, что есть у нас круг. Вот это круг мира бесконечности. Круг бесконечности. Луч. Вот здесь вот в центре луч, он строит центральную точку. Вот здесь миры, Адам Кадмон, Ацилут, Брия, Яцира, Асия, точка этого мира. И в точке этого мира есть наш мир. Наш мир. Мы говорили о том, что тут произошел большой взрыв, образовался наш мир в этой точке и все миры. То есть здесь у нас есть народы мира, а здесь Израиль. А вот здесь точка в сердце. Центр группы. Израиль — это Бней Барух в скобках. Те, кто стремятся действительно к истине. И народы мира. Они находятся в кризисе. И тогда мы с помощью выходов к ним вовне, мы пробуждаем их к хорошей жизни, в их понимании, в соответствии с желанием, которое они получили свыше. Мы получаем от них потребности, хисароны, и стремимся с помощью этих хисаронов потребностей в центре группы к Творцу еще больше. Потому что мы есть граница, до какой мы можем сплотиться, стремиться к Творцу. Мы видим, что нам нужно внешнее давление. Внешнее давление может прийти под давлением страданий. Это называется в свое время «бейто». А если мы выходим в широкий мир и получаем оттуда потребности, и с этими потребностями можем прийти в центр группы к Творцу и попросить для них, это называется путь Ахишена с ускорением. Так мы можем продвинуться. И с помощью того, что мы собираемся в центре группы, так мы раскрываем в центре группы центральную точку всех миров. И тогда мы начинаем подниматься по этой лестнице духовных ступеней, снизу вверх. Было нисхождение сверху вниз. Это то, что мы изучаем науки Каббала, это наши корни. Затем развитие человечества, эволюция. Здесь пишем эволюция. И сейчас мы... Это первое, это второе, это третье. Вот так мы возвращаемся к окончательному исправлению.
Сто двадцать пять ступеней.
Определение этого объединения — это поручительство. Мы еще не понимаем всю мощь этого слова. Не просто так Баль-Сулам разделил свою статью на дарование Торы и поручительство на две части. Получите дарование Торы, увидите, что я вам даю, но условие, чтобы вы это получили, выполнить поручительство.
Биль Беккер из Техаса спрашивает, что делать, если я чувствую, что если я чувствую сердцем, слушаю сердцем, внимаю сердцем, я чувствую, что я все больше гневаюсь. Как я могу подняться над всем этим?
Это верно. Реакция правильна. Прежде всего, здесь все в порядке. Он злится. Злится на несколько вещей. На себя, на весь мир, на Творца, на нас, на меня, конечно, как мой ученик. Это понятно. Есть такие, которые выдержать этого не могут, сбегают, потом проклинают меня издалека. Это естественно. Что делать? Недостает ему действий. Недостает ему действий. Он должен... Его знания превышают его деяния. Он должен практически начать действовать. И тогда, благодаря этому, придет свет, возвращающий к источнику, даст ему просто вместо внутреннего напряжения продвижение даст. Это как бы автомобиль, где ты жмешь на газ и на тормоз, и он газует на месте. Ты должен высвободить автомобиль, дать ему место действовать. Да?
В соответствии с чем определяется, насколько влияет на меня свет, возвращающий к источнику, из действия, которое я произвел. Мы сейчас производим действия. В этих действиях, насколько определяется свет, возвращающий к источнику.
Свет, возвращающий к источнику, влияет в мере того, насколько ты включаешь в себя желание, не желание, а как это назвать, устремление, потребности хисароны, страдания других людей. Как это говорится? Тот, кто сострадает мучением общества, удостаивается радости общества. От этого зависит. Поэтому выход народу, работа с народом, в чем есть, какие желания народа? Еда, секс, семья, деньги, власть, почести, знания. Если ты сострадаешь им, ты удостаиваешься их радости, через тебя им передается свет. В таком материальном земном виде раскрывается наука Каббала. До окончания исправления, здесь, в этом мире, мы должны раскрывать Творца. И это называется наука Каббала. Раскрытие Творца творением в этом мире. В форме реальности, которая проявляется нам, в том, что называется материальным. Да.
На протяжении дня мы производим распространение.
Да.
Скажем, на протяжении дня во мне накапливается страдание от того, что мы не можем сделать более легкого объяснения. А затем я прихожу на урок. Что мне делать с этим страданием во время урока?
Это очень хорошо, что у тебя есть такое сострадание. Ты сострадаешь обществу, которое через тебя не может получить связь с духовным, потому что ты не способен передать им это в такой форме, чтобы они, какой они нуждаются, который они могут воспринять. Как для ребенка, он на тебя смотрит, он тебя не понимает. И собака или кошка смотрят на тебя и не понимают, чего ты хочешь. А ты ему говоришь, почему ты там напачкал? Почему ты перепачкался, прежде чем вошел домой? Он, бедненький, не понимает, что ты хочешь от него. Хвостом виляет, показывает дружелюбие свое. Как ты можешь обратиться к нему? Тебе надо опуститься в состояние, что ты поймешь его уровень, потому что он на твой не может подняться. Но если ты находишься на более высоком уровне, ты можешь эту регрессию сделать. Надо только научиться как. Эта методика называется педагогика. Как учитель может себя относительно каждого из учеников опустить и объяснить им в таком виде, на уровне, по виду, такой форме, чтобы они поняли. Вот это вот вопрос высшего, который облачается в нижнего. Тут ничего не поделаешь. Надо стараться. Это непросто. Насколько человек чувствует, понимает, развивается больше, у него есть возможность с большими возможностями, с большими силами представить себе эти вещи для нижних. В нашем мире учителя первого, второго, третьего, четвертого класса, вы знаете, я слышал, что в Израиле есть такие, кто не заканчивают эти классы. Им разрешают преподавать после курсов учительских. В духовном ты так не можешь. В духовном ты должен быть все-таки понимать, быть связанным с духовными действиями. Ты должен как-то чувствовать внутри. Внутри должна быть полная модель, из которой ты каждый раз ты даешь разрез, соответствующий. Короче, ты должен, ты не можешь просто так начать. Даже если ты к начинающим пришел, ты все-таки должен быть. Короче, чем выше ступень, есть у тебя возможность спуститься к ученикам самым лучшим образом. Это также зависит от естественной формы человека. Есть такие, которые красноречие божественное, а есть такие, кто двух слов не может связать. Хотя внутри у них большое сердце. Но я говорю о духовном. Все-таки наверняка у авторов Зоар есть возможности гораздо больше, чем, например, есть у меня. Если бы они в наши дни, в наше время сейчас раскрылись, и эти души, то они бы, конечно, мы их раскроем очень скоро.
Мой вопрос после действия. После действия, скажем, когда я сожалею о том, что я не смог более легко объяснить человеку. Действие завершено уже.
Тут не о чем сожалеть. То, что было, было.
Это об этом я спрашиваю. Страдания сопровождают меня, и я прихожу с этим на урок.
Это неправильно.
Так что же мне с этой клипой делать? Как я отношусь к ней? Что мне делать?
Нет никого, кроме него. Ты сделал все, что ты мог. Все прочее, нет никого, кроме него. Нечего сожалеть о прошлом. В прошлом это уже в бесконечности. Это не я. Это Творец через меня совершил. Я пытался от себя быть как можно больше в этом. Сколько сумел или не сумел, Он мне дал эти действия, с помощью этого Он раскрыл мне, насколько все еще не вместе с Ним, и насколько я в следующем действии могу быть вместе с Ним. Я могу думать о следующих состояниях, не должен думать, что эти действия сформированы мной. Это клепа, ошибка, просто ложь, что я что-то сделал, а не Творец через меня. Ты не можешь этого сказать о будущем, но на прошлое, конечно, безусловно. Вот так мы говорим о всей нашей жизни. Я сейчас жалею о том, что было в школе, что было в детсаду, может быть, в университете, обо всей моей жизни, о вчерашнем дне, все те моменты, что прошли. Это запрещено. Запрещено. Как человек, который при смерти. Что он говорит? Вся жизнь, что я прожил, это не моя жизнь. Это я ее прожил. Не я прожил, не я сделал. Как меня породила высшая мысль, так она провела меня через разные состояния, так я завершаю эту жизнь в определенном состоянии, прихожу к следующему состоянию, и все. Но в каждом состоянии, в котором сейчас находится, не через несколько мгновений, нечего планировать, это глупости. Еще на многие года вперед планировать. Мы сейчас раскрываем все больше эту истину в мире, насколько мы не способны планировать на дальнюю дистанцию. Я только в этот момент, где я слит, должен быть слит с Творцом. Миг назад или миг вперед — это недостаток веры, недостаток слияния, недостаток отдачи. А в нынешнем состоянии все в нем. Ты слился с Творцом, все. Что еще нужно сделать? Сделать твое желание, как его желание, твои действия, как его действия, и все. Что тут? Очень просто. Но о прошлом — это очень большая клипа, которая все время подставляет нам картины из прошлого. И большие сожаления, как я не сумел, как мне не удалось, как не получилось, и так далее, и тому подобное. Это очень широко известно. Я тоже уже прошел это. Все проходят это. Нет такого, что кто-то один проходит, а другой нет. Да?
Вы правы в том, что вы говорите.
Ты тоже о чем-то сожалеешь в жизни?
Нет, я скажу, что происходит, чему я научился в жизни. Я вижу это на многих людях здесь. Действия прошлого, о котором вы сейчас сказали Орену, что это клипа, и запрещено об этом думать. Но эти действия дали тебе какие-то результаты, которые повлияют на твое сегодняшнее состояние. Так что ты скажешь? Творец это исправит. Он ведь не будет исправлять ничего. Ты находишься в тех же бедах, страданиях.
Конечно, Творец исправит. Творец испортил. Я должен только попросить, поблагодарить. Я вижу то, что он испортил. И благодарю за то, что я сейчас у него прошу, что он исправит. Все в руках Творца, кроме страха перед Творцом. Я все связываю с ним. Чем плохо?
Он еще не исправил, а ты уже годы находишься в этом.
Потому что не просил.
Каждый день просишь, ты изучаешь, притягиваешь свет.
Значит, эти просьбы неправильные.
Так что же мне делать?
Проверить, что просьбы правильные. Но я говорю не о будущем, не о прошлом, ты не властен. Над настоящим ты властен в той мере, что у тебя есть возможность избрать путь Торы или путь страданий. Ты просишь у Творца сделать исправление, исправить тебя. Произведи на мне исправление, на мне. Какое исправление? Чтобы в разуме и в сердце я был полностью в осознании, всем существом своим я был слит с твоим управлением. Чтобы я не исчез в этом потоке, а я был бы в разуме и в чувстве всеми силами моими, соответствовал тому, что происходит.
То есть вы ждете от меня, чтобы я сидел пассивно, и только свет будет возвращать к источнику, когда они будут производить никакого действия? Так вы говорите?
Для того, чтобы прийти к таким мыслям всерьез, ты должен проделать все действия, использовать все возможности этого мира. Все, что у тебя есть в этом мире, полностью. Ты должен выстроить массу вещей, изменить общество, производить революции, наладить жизнь, воспитать детей, работать, приготовить все для других людей. Ты должен произвести множество действий в группе, ты должен иметь товарищей, дать им хорошие условия для учебы, для переговоров, для переписки. Ты должен произвести множество действий физически, в душе. Кто тебе сказал, что нет? Но для чего все? Для того, чтобы установить связь всех будущих моментов и тех, что прошли, и нынешние, с единой силой, которая действует в приводимом в действии. И все. В этом работа. Это называется работа Творца. Он делает. А ты оправдываешь все, что он делает. Во всех своих килим, во всех своих внутренних понятиях.
Оправдать — это хорошо. Прийти к оправданию Творца — это хорошо. Вопрос другой. Если бы я получаю то, что произошло в прошлом сегодня, и ты находишься в тех же страданиях, в тех же проблемах вчерашних. Что ты должен сделать? То есть, обвиниться с товарищами — это решит проблемы. Что мне делать?
Каждый отвергающий отвергает в своих недостатках.
Я никого не отвергаю.
То, что ты должен сделать, постараться по делу. Постараться в распространении, участвовать в распространении. Все. Нет более мудрого, чем опытный. Ты обязан выйти больше и больше встречи с людьми. Не те люди, перед которыми ты выступаешь от твоей организации, а от нашей организации. Я бы хотел видеть, как ты это делаешь.
Я вас приглашу, и тогда вы увидите.
Орен. Хорошо, Орен.
239 пункт. Второй раздел, и будет, когда приведет он тебя. Эй, имени Авоябина. Чертог, лона которого открывается буквой Юд, вследствие открытия 50 входов, проходов и комнат, скрытых в нем. Это открытие, произведенное буквой Юд в чертоге, необходимо для того, чтобы услышать в нем голос, выходящий из шофара бины, потому что этот шофар закрыт со всех сторон. И приходит эта буква Юд и открывает его, чтобы извлечь голос из него. И после того, как она его открыла, она вострубила в него и извлекла из него голос, чтобы вывести рабов на свободу. Ибо «Эй» имени Авая указывает на парцуф Ишсут, ламет, слово «целем», называемого «башня, парящая в воздухе». И это чертог, лона которого открывается буквой Юд, вследствие открытия 50 входов, так как Абавыима считается скрытым воздухом. Воздухом, который не открывается. Мем — слово «целем», то есть кольцо, охватывающее их мохин. И Юд не вышла из их воздуха, дабы они могли наполнять светом хохма. Поэтому наполняют они только чистым воздухом, светом хасадим. Однако Ишсут, ламет слово «целем», бина, считается чертогом, лона которого открывается буквой Юд посредством открытия 50 входов, и они передают хухмузон, благодаря подъему их в Роша Рихампина, где бина превращается в хухму. И эта бина называется 50 воротами бины, потому что в ней имеется кахабзон, в каждом из которых 10 сферот, всего 50. И каждая сфера из 50 делится на комнаты и проходы. Хагат называется комнатами, Неи называется проходами, указание на то, что они не являются сами по себе килим получения, а только выводят и вводят в эти комнаты. Второй раздел в Тфилин, «И будет, когда приведет он тебя», указывает на Гей имени Авая, то есть чертог, лона которого открывается буква Юд, и это Ишсут Ацелута, утроба которого открывается, чтобы передать Хохму Зон. Это открытие, произведенное буквой Юд в чертоге, необходимо для того, чтобы услышать в нем голос, выходящий из шофара, потому что этот шофар закрыт со всех сторон. Так как в то время, когда Ишсут, Бина, взаимодействует с Малхут, опускаются три сферы Эли, являющиеся Биной и Зон Гуф Ишсута, в Зон Ацелута, и остаются в Ишсуте две буквы Ми. А затем, благодаря подъему Ман, она снова опускает нижнюю Гей из своей ныкви на МФП, как и в состоянии до этого взаимодействия. И тогда снова поднимаются к ней три буквы Эли, и снова восполняется имя Элоким. А вместе с Эли, которые снова поднялись в Бину, поднялись также и Зон. И хотя буквы Эли уже поднялись, соединившись с Биной, и восполнилось имя Элоким, все же считается имя Элоким находящимся в глубине скрытия, поскольку в нем есть только свет Хохма, а свечение Хохма не может быть принято в Эли, иначе как с помощью облачения Хасадим. И поэтому говорится, что буквы «эли» — это свойство «шафар», в которой облачены зон, поднявшиеся вместе с ними в бину и называемый «голос», поскольку они вместе с собой поднимают зон в бину, в силу того, что те включены в них во время малого состояния, катнут. Таким образом, они возносят в себе зерампин. Поэтому сказано, что открытие, произведенное буквой «Юд» в этом чертоге, необходимо для того, чтобы услышать в нем голос, выходящий из этого шафара. Потому что Юд — это высший Абавыима, и они передают высшее свечение для того, чтобы опустить нижнюю Гей из Никвей на Имшсуд обратно в их Пе. И поднимают три буквы Эли, находившиеся вместе зон, снова соединяя их с Биной, как они были до их взаимодействия с Малхут. Таким образом, Юд открыла чертог Ишсута для того, чтобы передать Зеерампину Мохин, исходящий из шофара, то есть из букв Эли, которые она подняла. Потому что также и Зон поднимается вместе с этими буквами Эли в Бину и получают там хухму. чтобы услышать в нем голос, выходящий из шофара, бины. То есть зародить зерампине мохин гадлута, называемого голос, и зарождение его называется вознесением голоса.
Чуть больше сосредоточиться на нашем объединении.
Этот шофар закрыт со всех сторон, как от хасадим, так и от хохма. Потому что буквы Эли, называемые шофар, упали вместо зон и закрыты там, как от гар, так и от света хасадим. Поэтому им требуется два исправления. Первое — поднять их и соединить с биной, чтобы они достигли своих гар, света хохма. Второе исправление — наполнить их светом хасадим, чтобы было одеяние у хохмы. И приходит эта буква «Юд» и открывает его, чтобы извлечь голос из него. Это первое исправление. Когда «Юд» притягивает высшее свечение «Гей», то есть чертогу Ишсута, опускающее нижнюю «Гей» на свое место и поднимающее «Эли» вместе с «Зон», включенными в них, и присоединяющее их к «Бине». И благодаря этому они достигают свечения «Хохмы», являющееся также «Мохин» для «Зайрампина», поднявшегося вместе с буквами «Эли». Однако это свечение пока еще скрыто и не светит из-за отсутствия хасадим. Поэтому считается, что этот голос еще не вышел. То есть Зайрампин еще не родился. И сказано, приходит эта буква «Гей» и открывает его, чтобы извлечь голос из него. Извлечь из него этот голос с помощью второго исправления. Но он пока еще не вышел. И поскольку она его открыла, то вострубила в него и извлекла голос из него, чтобы вывести рабов на свободу. Это второе исправление. Потому что после того, как она открыла чертог, то есть присоединила буквы «Эли» вместе с «Зон» снова к «Бине», и они достигли там света «Хохма», она вострубила в него. То есть «Юд» впустила воздуховир в шофар. Потому что воздуховир — это свет хасадим. И поскольку шофар, то есть буквы «Эли», получили еще и «Авир», свет хасадим, то извлекла из него голос «Зайрампин». То есть шофар извлек и породил Зайрампин, называемый голос, и вывел его в совершенстве на свое место. Ибо благодаря облачению хазадим, введенному буквой «Юд», может хохма облачиться в него и быть принятой Зайрампином. Поэтому эти мохин, которых достиг Зайрампин, называемый голос, выводят рабов на свободу. Иначе говоря, Зайрампин наполняет миры своим свечением, и сыновья Исраэля удостаиваются мохин дегар, называемых свободой.
Вопросы?
Ученик спрашивает нас, как можно не думать о прошлом, когда просто память поднимается и не оставляет тебя?
Я тебе не могу сказать, как это можно. Я знаю, что это очень трудно. Но вы должны понимать, что это игра, насколько ты соотносишь всю свою жизнь к Творцу или нет. Очень просто. Ты принимаешь, по крайней мере, что нет никого, кроме Него. В соответствии с этим ты должен решить, ты сделал то, что произошло с тобой, или он сделал. О будущем то же самое. Все зависит от решимот, которые раскроются, и света, которые проявятся на эти решимот, и ты должен определить, с какой мощью и в каком виде света будут действовать на решимот. У нас нету, кроме света и решимо, и ты здесь можешь их сочетание сделать, сближение и объединение их. Это на будущее. Но о прошлом, то, что произошло, все произошло все сделано Творцом. Так заранее было запланировано, знаешь ты или не знаешь, мог ты или не мог, это вообще об этом не говорится. Ты не можешь сказать о будущем. Ты пока не находишься в двух мирах, чтобы ты мог так говорить, что ты не можешь две противоположности увязать в одном месте. Но о прошлом ты обязан сказать, что ни я не делал, ни я сделал ничего. Все действовал Творец ради Него.
Шидель из Атланты спрашивает о будущем, о подготовке.
Слиться с этим, быть совершенным с прошлым. И через миг, когда ты принял решение о прошлом, приходят мысли, а почему я сделал так, как же так, как я неправильно сделал, как я проиграл. Такие действия сделал, потерял деньги, такие возможности упустил. Вот такое действие я упустил. Масса вещей. Преднамеренно тебе это раскрывают. Вообще не для того, чтобы быть в этих действиях, которые ты прожил или не прожил, чтобы восполнить твое отношение к высшей силе, который только Он единый действует во всей реальности. Да.
Шеда спрашивает о будущем. Он спрашивает усилия слиться с Творцом. Является той подготовкой, которую мы производим в настоящем. Живут ли каббалисты в настоящем?
Вот это то, что мы делаем в настоящем, он пишет в послании
16.
Не имеет значения страница. Завтра ты издашь книжку, там будет совсем другая страница. Нам нельзя зацикливаться на странице. Послание такое-то и такое-то. Или послание написано такого-то числа.
16.
Не увязывать это с какими-то страницами. Если ты говоришь страницы, ты должен сказать, какое издание, в каком году. А в следующих книжках ты должен изменения произвести. В прошлых книжках это было на такой странице. Соответствие этих мест надо будет устанавливать отдельно.
Спрашивает ученик, если ты вспоминаешь о группе в прошлом и не сможешь ориентироваться в группе сегодня.
Это клипа. Если я в чем-то оглядываюсь на прошлое, на будущее понятно. Я должен быть слит с будущим. Если я в чем-то оглядываюсь на прошлое, все, я становлюсь соляным столбом, как жена Лота. Нельзя оглядываться на прошлое. На что он смотрит? В прошлом нет ничего хорошего. Ничего хорошего в прошлом нет, так должен сказать человек. Ликом обращен вперед. Вот как старички вспоминают, вот когда-то я был, когда-то я делал. Верно, Цвика?
Зива из Чили спрашивает, как чувствовать себя хорошо на утреннем уроке, когда ты чувствуешь, что тебя просто вообще нет после многих лет, вообще не существует, как бы.
Я скажу так. Утренний урок — это место для проявления высшего света. Когда ты приходишь на заправочную станцию и получаешь энергию. Это утренний урок. ты должен в течение дня собирать всякие потребности в свете, возвращающем к источнику, к высшей силе, к сближению с Творцом, к выяснению и анализу, сформировать картину мира и твое отношение, и мир, который действует на тебя. Ты должен в течение дня видеть эту форму, в которой ты крутишься, насколько она пока непонятна тебе, насколько она пока непонятна, насколько она испорчена. И когда ты приходишь на утренний урок, эта форма должна проясниться благодаря свету, возвращающему к источнику, в чувствах, в мыслях, во всех смыслах. Если у тебя нет подготовки к утренний урок превращается в формальность. Вот здесь Зор, вот здесь ТЭС. И тогда это чистый ущерб. Если ты не приходишь с правильным хисароном, ты не получаешь правильного наполнения. Получается премудрость, а не Тора. Торой называется свет, возвращающий к источнику. Учим Тору или учим премудрости. Это ты определяешь по своим намерениям, с потребностью, с которой ты приходишь на урок. И переходим на
следующую часть нашего урока.